Итак, мы собрались здесь сегодня на лекцию Свободного университета. Свободный университет действует как проект Совета инициативных групп и граждан города Тюмени. Свободный университет работает первый сезон, и на данный момент у нас состоялось два семинара и две лекции. Вся информация о Свободном университете есть в интернете. Ссылка на Свободный университет приводится на сайте «Голоса.Инфо». Там же выложены видеозаписи всех состоявшихся семинаров и лекций. Сегодня мы будем с вами говорить о достаточно непростой, о достаточно сложной проблеме, проблеме национализма в современной России. И встреча наша пройдет в следующем формате. Сначала с небольшим докладом, с небольшим сообщением выступит Игорь. Регламент его выступления максимум 10-15 минут. Затем слово предоставляется нашему сегодняшнему лектору Игорю Владимировичу Боброву. Он выступает с лекцией по теме, заявленной как «Проблема национализма», национализм в современной России. После его выступления мы также задаем лектору уточняющие вопросы. Потом перерыв, и после перерыва уже свободная дискуссия. Итак, я прошу расступиться немножко, дать пройти Игорю, который выступит с первым сообщением. Пожалуйста.
Я больше люблю свою дочь, чем свою племянницу. А свою племянницу я люблю больше, чем свою соседку. Но это, честное слово, не означает, что я ненавижу свою соседку. Ну, вкратце такое вступление. В настоящее время со стороны средств массовой информации и правительства российского вылито неимоверное количество грязи на само определение националист, национализм, которое четко установило в головах наших обывателей, что национализм — это что-то грязное, порочащее, что-то неприличное до какой-то степени. Эта установка, в общем, закреплена официальными источниками. Это советской энциклопедии и российскими словарями, которые называют национализм буржуазной идеологией, пропагандирующей национальную исключительность и ненависть к другим нациям. Так как в Советском Союзе идеологией был интернационализм, то, соответственно, как полный антипод национализму, они пытались всячески
обозначить,
что до сих пор и закрепилось. В других странах, которые мы сейчас называем либеральными, демократическими, там и более лояльное было отношение к национализму, и вот определение некоторых наиболее уважаемых источников. Это определение из словаря Вебстера, который примет и используется абсолютно во всех странах мира, в том числе и в России. Национализм определяется как преданность своему народу и защита национального единства и независимости. В японской энциклопедии национализм интерпретируется как всеобщая приверженность и верность своей нации. Такое же определение дано и в британской энциклопедии. Здесь можно упомянуть так коротко в историю, что все великие государства и империи были построены на почве осознания собственной национальной значимости, то есть значимости национальности в истории развития человечества. И можно привести историю создания империи Александра Македонского, Священной Римской империи, Османской империи. Если не брать, то есть с точки зрения только исторической, то можно взять нацистскую Германию. Государство было само по себе великим, хоть и идеология была, не очень приятной. Это если взять из примера агрессивных империи, которые строились на завоевании. Сюда же можно отнести Великобританию, Испанию, которые себя развивали за счет порабощения, можно сказать, за счет колониальной политики. И более такие спокойные уже проявления — это как Великая Французская революция, война за независимость в новом свете — это создание США, славная английская революция, объединение германских земель Бисмарком в государство Германии, Российская империя. Это великие империи, в которых стержнем было осознание национальности. И это все можно подвести под определение державного национализма. Это национализм большей государствообразующей нации, который так или иначе ведет общество вперед, даже ценой незначительного ущемления периферийных наций. В основном ущемление идет с точки зрения их самолюбия, так как ну, они не играют, получается, ключевой образующей роли в государстве. А в общем счете они все равно выигрывают за счет развития всего государства, так как никто не отыгрывается за счет них. Он не дает проявиться также деструктивным силам, которые ну, проявляются в лице местечковых таких национальных элит, когда образуются какие-то диаспоры, кланы, и все закручивается на них. Подобное образование способно разрушить любое, даже самое сильное государство, и ярким примером этому был распад СССР в свое время. Новый всплеск национализма после уже этих революций, после образования империи, пришелся на начало 20 века, и это распад как раз всех существующих империй, это распад Российской империи, распад Османской империи, это отказ от колониальной политики Великобритании и Испании, и Франции ближе уже к середине века. Когда многие страны освободились, Индия, практически все азиатские страны, Африка вся освободилась. Но если взглянуть сейчас на их состояние, то в большинстве своем оно как бы достаточно плачевно. И подобное направление национализма можно определить как местечковый или племенной, родовой национализм. Это явление совершенно противоположное, которое нацелено более всего на грабеж, на разрушение. Так как, если подумать, то все как бы закручивалось на том, чтобы отбирались текущие, то есть просто вытеснялись со своей территории колонисты, и дальше государство существовало за счет ресурсов, которые оставались на территории. Ресурсы закончились, сейчас все государства в упадке, то есть их промышленность устарела, их наука не движется, и мы называем их странами третьего мира. Главной декларирующей целью подобного национализма это является создать хоть маленькое, хоть какое-нибудь, но зато свое государство, в котором как бы мы будем главными, то есть вот нация будет главенствовать. И это как бы не является средством к тому, чтобы достигнуть какой-то рывок в развитии нации, а это является самоцелью, то есть просто замкнуться, просто какой-то кусок власти себе урвать. Чтобы далеко не заглядывать, то есть не возвращаться в историю, можно привести буквально вот это отделение Южной Осетии и Абхазии от Грузии. То есть автономии сейчас существуют более чем на 70% за счет нашего бюджета. Можно сказать нашего, потому что Конституции, то есть он принадлежит нам по Конституции. Мы их спонсируем, у них как бы своего ничего нет. Они отделились, ура, мы отделились. Все, толку от этого нет никакого. Отсюда можно перейти уже к нашим внутренним российским проблемам, к этому пресловутому местечковому национализму, который сейчас распространен повсеместно в качестве каких-то диаспор, кланов, вокруг которых строится какой-то бизнес. И так как люди, опять же, не случайно сюда все пришли, я думаю, не надо распыляться на множество примеров. Возьмем последнее, это 24 марта в Депутатском сквере, все, я думаю, знают, когда некий Ислам Алиев открыл стрельбу по сотрудникам ДПС, то есть была остановлена машина, и он открыл стрельбу, убегая, причем просто в разные стороны, как бы при этом могли пострадать и обычные люди, задержали, был заключен под стражу, люди побудели, побубнили, прошла неделя, его выдали диаспоре под залог. При том, что он до этого находился еще в розыске за участие в ДТП, когда погиб человек, он был как подозреваемый проходил, отпущен, то есть отдан диаспоре под залог и снова скрылся, сейчас снова находится в розыске. То есть здесь акцент делается на то, что человек как бы угрожал жизни, ну насколько это серьезным является преступлением по законодательству, угрожал жизни при исполнении сотрудником внутренних органов, до этого на нем висит убийство, хоть и в ДТП, но в любом случае это убийство, стрелял из боевого пистолета. И его, то есть за деньги, как бы под чье-то там честное слово, которое мне вот, например, ничего не дает, его отпустили. И сейчас в любом переулке любой может как бы с ним столкнуться, и чего ожидать от такого человека. Еще один такой пример, который в Самаре, тоже в Самарской области недавно прошли, это обосновавшиеся там гастарбайтеры, как бы, которые купили себе там жилье, киргизы, узбеки, схватили, можно сказать, то есть молодежь, ну, мужчины, получается, приезжают на заработки, уже тянут своих родственников, приезжают сексуально активные, молодые все, ну, то есть от 17 там, до 20 лет. Начались массовые притеснения русских парней, начались домогательства, изнасилования девушек. И дошло к такому прецеденту. Парень возвращался с девушкой домой, четверо подошли от киргизов, потребовали дать попользоваться девушкой, на что, естественно, получили отказ, завязалась потасовка, двое киргизов в больнице, двое, ну, как бы, просто разбежались по домам, подали на парня в суд. Парень, ну, как бы, вообще из абсурдности ситуации не стал подавать встречный иск, в итоге, спустя месяц, ему дали 4 года условно. Он оказался виноват в этой ситуации. То есть, как бы, все эти ситуации, если очень много можно рассмотреть, и как бы подвести это все под то, что, опять же, Кондопога, о которой, я думаю, все знают, является мини-моделью всей России сейчас. То есть это сейчас происходит повсеместно, но когда это выйдет как бы за границы терпения, то, ну, государство никак не вмешивается, и народ, в конце концов, вот таким способом берет все в свои руки. Отсюда как бы вывод такой, поэтому напрашивается короткий, что вот этот, ну, как назвать его, всплеск. Ну, это еще как бы не что-то такое активное, но уже проявление активности националистов русских, это как бы есть защитная реакция на унижение, на грабеж, на посягательство на свою свободу и независимость, и является просто защитной реакцией. Сюда же привести, то есть говорят, что надо быть менее, ну, то есть более сдержанными, толерантными русским девушкам, женщинам, надо как-то одеваться поскромнее, то есть не провоцировать. Но после того, как, то есть при одинаковых условиях, как влияет, как правительство действует, то есть по отношению к тем же кавказцам или к титульным нациям, то есть тот же самый, вот отпустили этого Алиева, просто под диаспору, или в свое время, когда дали 4 года человеку на митинге за то, что он оттолкнул, вот так вот в лицо оттолкнул милиционера и получил 4 года колонии. То есть вот оно правосудие, равноправие. И то есть, когда начиналась Вторая Чеченская война, когда наши войска пошли занимать, вытеснять боевиков одного за другим, занимали пункты, чеченское население мирное, которое по идее, как бы, ну, как это нам преподносилось, воспринимали нас как то, что мы их освобождаем как бы от боевиков, они с нами будут сотрудничать, и все будет так замечательно, но при этом они панически, даже не собирая с собой вещи, просто все бежали в горы, дальше, вглубь страны, потому что, как бы, ну, все осознавали, все думали, что русские идут мстить за то, что за тот геноцид, который случился во время Первой Чеченской войны, во время всего этого продолжался, и как народ оттуда бежал, и как бы, ну, как пословица, чует кошка, чье мясо съела.
Игорь, ближе к выводам.
С самого начала, то есть как только развалился СССР, в Российской Федерации факты этнической преступности и ксенофобии по отношению к русскому народу всегда затирались и как бы никогда не выносились вот именно в этническом каком-то таком национальном подтексте. Зато вот несколько раз как бы избитый какими-то отморозками, пьяными, непонятно кем парнями, там узбекский, таджикский дворник, как бы это все, это порок на всю нацию, то, что у нас от рождения заложен фашизм, то, что мы должны встать на колени и извиняться перед всеми за геноцид, который Российская империя, Советский Союз, которых вот как мы всех унижали, их бедных, и приземляли, как бы, и что сейчас мы виноваты и должны сказать спасибо, что они, можно сказать, отпускают нам наши грехи. Дело сейчас просто пришло уже не к тому, что понятие национализм воспринимается, националист воспринимается агрессивно. Если вот я, то есть, где-то встану, ну, в университете себе, если я скажу, что я националист, все от меня шарахнутся сразу. Если я скажу, что я патриот, то есть, ну, кто-то посмеется, там, патриот, как-то несерьезно, никто это не воспримет. Если я скажу, что я русский уже просто, то все равно все на меня косо посмотрятся, как бы, кто должен, в принципе, кто должен гордиться, кто точно такой же русский, но все посмотрят косо, потому что это уже вдалбливается, что это что-то плохое, само понятие. Те же самые национальные меньшинства сразу поднимется вой, то, что фашист, он преподносит свою расу как бы над всеми остальными, то, что русский. И это не является нормальным. Ну, почему мы должны, как бы, мы уже, получается, становимся ниже по классу, чем они. Также происходит, то есть это как не основная цель, этнический вопрос в национализме, происходит повсеместное разложение через СМИ, через рекламу, через телевидение, через фильмы. То есть у нас заменяются все ценности, которые были на протяжении, вот в Советском Союзе даже, когда мы перешли как бы на классово новый уровень, который, вот можно сказать, какие гуманистические ценности есть во всем мире, не было никакого распределения на то, что вот русские, казахи, дагестанцы, украинцы, никто на этом никогда не заморачивался, и как бы мы отвыкли от этого, и сейчас, когда в нас этим тычут, просто ну, долго происходит этот процесс возобновления этих чувств, сплочения, потому что как бы уничтожить его абсолютно невозможно, но когда начнутся по-настоящему тяжелые испытания, то я думаю, что он может даже неадекватно сработать, так как ну, просто потеряна практика, потому что нас приучили к другому. Мне под конец хотелось бы несколько определений дать. Такое как кириофобия – это вид ксенофобии, заключающийся в боязни, во враждебном отношении гостей к хозяевам. И в узком смысле оно чаще всего выражается в агрессии, в самоутверждении за счет, ну, как хозяев, можно сказать, мигрантов за счет хозяев, в требованиях к тому, что нам нужны такие-то, такие-то права, кормите нас, там, предоставляйте нам жилье, и при этом не чувствуется никакой ответственности за это. Как цель национализма, можно сказать, интегральный национализм, то есть это не вражда, не утверждение за счет какой-то малой нации своей, а именно вот взаимодействие, не растворение какой-то нации, опять же, в господствующей, в наиболее многочисленной, а именно взаимодействие, переплетение и такой творческий союз, который может дать что-то большее. Так как никто не отрицает, что в малых нациях есть какие-то способные люди, ну, как имеется в виду, своя элита, но за счет, везде есть свой процент, как бы, за счет того, что они малочисленны, соответственно, они не могут сразу на всех областях сфокусироваться. И как бы поэтому больше требуется интеграция. Ну и сам национализм могу определить под конец, это как иммунитет нации, государства, если толерантность по определению является терпимостью или неспособностью вырабатывать антитела к каким-то инородным, к инородным антителам, получается, вырабатывать иммунитет, то национализм можно выразить как иммунитет, который спит, который неактивен, пока это не приобрело массовый характер, все эти ущемления и вспышки, но который, как мы сейчас уже стоим на грани, который в любой момент, когда мы ее пересечем, вспыхнет и как бы сметет всех паразитов, все плохое, всю заразу, которая пропитала наше общество.
Спасибо. Вопросы? Да. Уважаемые коллеги, сейчас, прежде чем вы зададите вопросы, я позволю себе напомнить, что высказывания ораторов не всегда, а в данном случае практически в каждой своей части не совпадают с мнением организаторов этого университета. Но тем не менее, у нас здесь дискуссионная площадка, у нас здесь возможность диалога, возможность услышать друг друга, понять друг друга с тем, чтобы отрефлексировать, осмыслить свою собственную позицию. Сейчас не дискуссия. Сейчас маленькие точные вопросы и, я надеюсь, столь же концептуальные, емкие ответы. Так, вопросы принимаются по руке. Значит, я видел сначала Ирик, потом Марат и потом вот ваша рука. Ирик?
Мне такой вопрос не показался. Все говорят, что тут хорошее выступление было скорее не за национализм, а против, собственно, национализма. Почему? Потому что, во-первых, неплохо проехались по тем принципам европейской толерантности, да, которые сейчас массово прививаются. Во-вторых, ты сам хорошо отметил те недостатки национализма, которые существуют на примере каких-то национальных диаспор, да, вот когда их национализм приводит к тому, что происходит какое-то ущемление прав других людей. То есть вроде бы как привел примеры того, что национализм это не очень хорошо. Но согласен с этим. И наконец, вот тот русский национализм, про который ты говорил, не является ли это в данном случае тогда больше элементом контроля, когда люди встают против других людей, якобы против других наций, А на самом деле следовало бы взглянуть на социальную сущность конфликтов, на то, как ведет себя власть, а не какая-то конкретная там небольшая нация.
Пожалуйста. Я как бы проехался, как ты сказал, по национализму именно вот этому местечковому, который замешан на родовых, и сначала выделил державный национализм, когда все, то есть когда народы интегрируются на одну общую цель. И как бы в этом заключается, что нужно, я не призываю кого-то выгонять, то есть из страны или как-то ущемлять их права, а именно объединить эти усилия, то есть не самоутверждаться за счет кого-то, а вместе достичь какого-то, ну, какого-то более такого этапа развития лучшего.
Хорошо, спасибо. Так, Марат?
Тоже. Я думаю, ты не будешь отрицать, что понятие национализма очень тесно связано с такими понятиями, как империя, великая держава, мощная страна и так далее, и так далее. Так вот, я хотел бы задать такой вопрос. А чем, собственно, хороша эта самая великая, громадная и мощная империя? И почему державный национализм чем-то лучше, чем местечковый? Отвечать не обязательно.
Тем, что... Ну, это был вопрос. Нет, уж давайте придерживаться формата. Игорь, ответьте.
Тем, что... Мощная империя, большая, имеет большие и человеческие, и экономические ресурсы. И в данном случае любая даже, любое национальное меньшинство, допустим, в одной национальности хорошо развито, я не знаю, пение пусть будет, а здесь хорошо с физикой, то есть с этой стороны. И если они будут отдельно существовать, они должны распыляться и не могут сконцентрироваться на том, что у них получается лучше всего. А большая империя, большая держава дает большие возможности для того, чтобы каждый проявил себя в том, в чем он может.
Хорошо, спасибо. Так, ваш последний вопрос. Просто мы по времени ограничены, остальные уже вопрос на дискуссию.
Павел, Русский образ Тюмень. Игорь, скорее не вопрос, точнее, жду не ответа, а комментария скорее по поводу... запрета так называемых русских пробежек. Я думаю, все знают, что это такое, все интернетом пользуются. Почему его запрещают, как это комментируют власти?
Заявку подавал неоднократно. Первый раз, ну, то есть, когда нас просто останавливают, просят убрать флаги. Не разрешили нам сначала, потому что я не указал, то есть не было указано, будет ли проведение по проезжей части или по тротуару. Потом, когда был уточнен по тротуару, каким образом мы собираемся переводить через светофор, как бы перебегать. Ну и позже просто было сказано, когда уже все детали были уточнены, что нет возможности обеспечить нам безопасный проход через проезжую часть. То есть, как бы, ну, повод достаточно формальный. Но никакой нагрузки со словами нет.
Спасибо. Не могу сказать, присаживайтесь, но располагайтесь. Итак, теперь слово для, ну, так сказать, основной лекции предоставляется Игорю Владимировичу Боброву, кандидат исторических наук, зав. Кафедры политологии Института гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Пожалуйста.
Здравствуйте, дамы и господа. Я вот как бы подготовил какие-то свои о том, о чем говорить, да?
Нет.
Потом подумал, что, наверное, слишком много я решил рассказать, но после того, как вот мой тезка сейчас поговорил, да, я понял, что, может быть, даже немного я решил рассказать. Знаете, в чем как бы проблема? Проблема в том, что, в отличие от Игоря, я мальчик старый. Мне 45 лет, и я видел распад Советского Союза. Знаете, я отлично понимаю, что СССР распался в основном по вине русских националистов. Потому что я беседовал с ними, с обществом «Память» в городе Москве. Я здесь не только беседовал, но и мы пытались наладить сотрудничество, в том числе для демократизации страны, с обществом Отечества, с многими другими лидерами нынешнего поколения, старшего поколения русских националистов в Тюмени. Я знаком уже тогда был. Я знаком с татарскими националистами, с еврейскими. Да? Знаете, в СССР не было все так хорошо, как думают некоторые из вас, потому что массовые, например, узбекско-армянские драки, отыгрывавшие ситуации до 17-го года в Средней Азии, я видел еще в советской армии, причем со стрельбой корового воздуха, чтобы эту драку прекратить. Я видел русский национализм до этого, я видел антисемитизм до этого. Во многом именно это привело к тому, что я начал заниматься вопросами общества. Мне стало интересно, а что же такое происходит в нашем обществе? Я начну вот с чего, наверное. Один из последних пассажей, который сейчас прозвучал, да, это по поводу толерантности и национализма, как антитезы. Угу. И что такое толерантность, было приведено из медицинского словаря. Что это снижение сопротивляемости антителам, да? Так вот, в Советском Союзе, в Тюменске, в городе Тюмени, были ледветкие газетки. Тюменская правда, Тюменский комсомолец. Угу. И газеты Тюмень, это я читал сам. Газета Тюменская правда была опубликована письмо читателей. Один из людей, не знаю, сам написал редактор или кто-то из журналистов это письмо, или оно реально пришло, хотя те письма, которые я читал в последующем, я верю, что люди это пишут. Так вот человек написал в редакцию, скажите, а к чему нас призывает коммунистическая партия? Вот все говорят, плюрализм. Я посмотрел медицинский словарь, там написано, это групповой акт нескольких пар на глазах друг у друга. В редакции газеты пишут, товарищи, если вы о плюрализме, который с трибуны партии, может быть политический словарь, а не медицинский. Угу. По поводу первого значения, придите из газет «Тюменский комсомолец», там есть специалисты. Дело в другом. Я не знаю, были ли в «Тюменской комсомольце» специалисты. Ребята, словари-то нужно брать правильные. Видите, в чем дело? Понятия, они перетекают в виде культурных изменений. Знаете, вот есть такой пример, который я тоже привожу, есть был такой дедушка Крылов, баснописец, да? У него есть такое стихотворение «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». Скажите, пожалуйста, кто-нибудь видел поющую стрекозу и прыгающую стрекозу? Или это метафора, что-то еще? Дело в том, что во времена дедушки Крылова стрекозой в русском языке называли кузнечика. А вот он у нас и прыгает, и поет. Но прошло время совсем немножко, и стрекоза, водная кобылка стала стрекозой, а кузнечик стал кузнечиком. А басня Крылова является калькой с басни Ла Фонтена, кузнечик и воробей, и муравей, извиняюсь. Вы приводили здесь примеры из словарей, что такое национализм, да, иностранных. Но вы не посмотрели в этих словарях, что же такое нация там. А знаете, нация в этих странах, она совсем другая. Нация – это гражданская политическая принадлежность. Человек, проживающий в стране, являющийся лояльным этой стране, является членом английской, французской нации. Я приведу вам такой крайний пример. Посмотрите митинги Национального фронта во Франции, праворадикальной организации. На этих митингах вместе с Фетеном, с его дочерью Мариной, стоят негры. Но эти негры для этих французских националистов являются французами. Потому что они члены французской нации. Потому что это старое население Франции, старое синегальское иное население, приехавшее из колонии. И ставшие этими гражданами, и к ним нет никаких вопросов. У этих французских националистов есть вопросы политики в отношении миграции. К тому, что ослаблены процессы оккультурации. И ослаблены процессы, связанные с правовыми некоторыми аспектами. Те примеры, которые вы приводили в отношении какого-то там бегавшего по депутатскому скверу и полевшего направо-налево человека, это вопросы не нации. Это вопросы коррупции. Это как вопросы банальные, прикольные вопросы. Русские кадры берут взятки в милиции. Просто берут взятки. Кто-то нафиг продавал оружие чеченским боевикам. Кто-то за взятки берет, дает им корпоративные паспорта. Угу. Очень все просто. Ничего национального, ничего личного, кроме денег и того, что означает коррупция, развращение. Нет никаких диаспор. Это пустое слово. Нет, никакой диаспоры на поруки выдать нельзя, потому что она отсутствует, в том числе как юридическое лицо. Наши законы не предусматривают диаспору, как какую-то там, какой-то механизм, нет. Просто был дан залог и получена взятка. Угу. А это проблема очень простая, это проблема верховенства закона. Это проблема того, чтобы вы не давали взятку. Угу. Чтобы вы не хотели дать взятку, не выучив, например, что-то в учебном заведении, нарушив правила, желая получить какие-то преимущества. Вот и все. Если мы желаем быть развращены, мы развратимся. Какие проблемы? Знаете, Александр Македонский, нация, это очень круто. По той простой причине, что Александра Македонского не интересовало, видимо, ничего, кроме своего величия. Про нацию он вообще ничего не знал. Знаете, почему он не знал ничего про нацию? В европейских словарях современное понятие нации появляется в середине 19 века. В начале 19 века нация как феномен впервые фиксируется европейцами. И по причине очень простой, на самом-то деле возникло территориальное государство. Самое смешное, до этого государство не носило территориального характера, оно носило вассального характера. Это были территории, которые правились какими-то людьми, признававшими свою сопричастность к государю. А потом они передумывали и приходили в другое подчинение. Или их убивали, и территория переходила в другое подчинение. Это, кстати, проблема освоения Сибири русскими. Угу. Потому что те ханские роды, которые правили Сибирь до Кучума, состояли в союзе с русскими и платили дань России. Тем московскому княжеству, потому что не было еще русского государства, оно только формировалось. А потом пришел Кучум, устранил этих князей, перестал платить дань, попытался завоевать свою независимость. Причем Кучум был вообще-то человеком из Средней Азии. Потому что Сибирь шла борьба двух территорий. Московского княжества и Бухары. Понимаете, когда мы пытаемся изменить прошлое через призму современности, возникают всякие коллизии. Вот с точки зрения того, что нация во Франции, в англосаксонских странах, в романских странах не имеет никакого отношения к культурным качествам, а имеет отношение только к гражданско-политической сопричастности, национализм может пониматься таким образом. Хотя, знаете, всегда в словарях есть первое, второе, третье, четвертое значение. Угу. И всегда интересно, какое, в каких случаях употребляется. Меня просили поговорить о национализме в России. Что я понимаю под национализмом? Это мировоззренческий принцип и поведенческие модели, исходящие из тотальной этнизации социетальных отношений. То есть, когда все виды отношений между людьми рассматриваются через призму своей идентичности, то есть культурной соотнесенности себя с людьми, которые, как тебе кажется, обладают определенными качествами. Но Игорь и Игорь, двое русских, находящихся здесь, это разные русские. Не только потому, что между нами 20 лет разница, наверное, а потому что мы по-разному понимаем, что такое русский. Моей идентичности есть, что такое русский. Я отмечаю это при переписи. Моя жена нет. По причине очень простой, она не хочет, чтобы ее соотносили с русскими националистами. Потому что ей как русский постыдно, что есть люди, которые считают, что все проблемы русских связаны с группами населения, которые занимают от силы 15% населения страны. И странно это. Тем более, что она тоже, в отличие... Она тоже прожила довольно длительное время, тоже много чего видела. Я знаю еще определенное количество людей, которые тоже поэтому, будучи русскими по своим предкам, по своему миропониманию, не отмечают себя как русские. Понимаете, есть разные русские. И в этой аудитории собрались разные русские. Одни исходят из того, что национальность это, наверное, гражданская сопричастность. Другие исходят из того, что национальность это только те качества, которые я понимаю и придумываю в себе. Вот я уверен, что в этой аудитории есть ну, два человека, наверное, которые прочитают слово «Полку Игореву» в оригинале. На том русском языке 14 века. Угу. Остальные русские в этой аудитории, включая меня, не смогут прочитать этого русского текста. Не только потому, что там будут буковки непонятные, а потому что там слова, незнанные нами. Это большая интересная проблема. Почему тогда мы русские, если мы не можем читать на языке своих предков? Читаем только адаптированные тексты, написанные с точки зрения современной орфографии и переведенные на современный русский язык. Большой интересный вопрос, правда ли? Нет, господин Шемякин, не качайте головой, я знаю, вы тоже русский националист.
Гражданин Бобров.
Вот, а что, больненько сразу?
Почему вам нравится гражданин Бобров? Вы противник идеалов Великой Французской революции? Отношения гражданин нормально.
Ну, если вы... Нет, я как наследник. Идеал гуманизма европейского.
А почему нравится вам гражданин, который...
Давай дальше. Поехали.
Вы приводите пример, и ну, я вообще вас не перебивал, вы сами ко мне обратились.
Ну, само собой.
Что ни один сейчас современный человек, студент, там, кроме русских специалистов, не прочитает старорусские, старославянские тексты. Хорошо. Кто из узбеков прочитает, ну, условно говоря, турецкий, староанглийский, англичанин, старофранцузский и так далее. Это очень плохой аргумент.
Нет, хороший аргумент. Потому что это и подчеркивает мой тезис, что нация — это всегда современный конструкт. Что нация — это всегда последние 200 лет, как она существует в этом мире, она всегда взаимодействие только ныне живущих людей, которые для того, чтобы объяснить, а почему они русские, англичане, узбеки, поворачивают голову назад и начинают из прошлого выбирать только нужные кусочки. Этот текст мы берем, этот текст мы не берем. Здесь мы прочитаем, здесь мы не прочитаем. О, это гений наших предков, нам нравится, это не нравится, это не наши предки. Вот что я сказал. И ваш аргумент работал же в этом же направлении. Только мы, ныне живущие люди, живые люди.
Вы акцентировали на русских, а не на англичанина, французов, испанцев и так далее.
Стоп.
У вас в группе ключевое было, поэтому...
А потому что я русский, извините меня, так получилось в этой жизни. Так получилось, что мои предки из Ярославской губернии, Нижнего Новгорода, Русской Литвы, Санкт-Петербурга, древний Красный Вал под Казани, а переселенцы из Великого Новгорода после захвата Казанского княжества русские. Так случилось. Так случилось, что я наследник в том числе и этой идентичности. Я, правда, еще наследник четырех поколений городского населения. Это другая история. Но это тоже очень важно для понимания того, что такое национальность. Так вот. Я говорю про всех. В связи с тем, что, извините, у меня сам так получился русский, я говорю про себя. Понимаете, меня больше всего волнуют плохие поступки людей, с которыми я себя соотношу. Меня по-хорошему не интересуют так сильно другие люди. Меня интересуют те, с кем я себя соотношу. Сейчас молодой человек это. Потом мы еще только Шемякину дадим слово. Вот и все. Это то самое чувство сопричастности. Угу. Потому что в моей голове русская НАТО существует, но она существует точно так же, как существуют другие группы. Но я знаю одну простую вещь. Я знаю это на своем опыте. Я потому что видел распад моей страны. Угу. Я знаю, что главная проблема России в плане национализма — это русский национализм. Почему? Потому что он создает условия для гражданской войны в России. Он уже создал это дело. Он акцентирует свое внимание не на том, что граждане не могут повлиять на политическую власть, что граждане не хотят на нее влиять, а желают покупать ее услуги и продаваться за это, за какие-то другие услуги, что они не хотят бороться за гражданские права, а они перекладывают проблемы на кого-то другого. Хотя вот те же самые проблемы. Знаете, я считаю, что у нас, у русских, нет никаких проблем, кроме, в принципе, одной идиотов. Это единственная проблема русских. В нашей стране большинство людей, живущих здесь, знают только русскую историю. Никакой другой истории даже в СССР не преподавали. Преподавали только русскую культуру. Никакой другой культуры в СССР и в России не преподавали. Все остальное им еще нужно поискать, где это прочитать, где это найти. Другое дело, что это была тоже выборка. Выборка весьма своеобразная. Советская история, она была фальсифицирована история. История не советского периода, а история вообще. Почему? Потому что, во-первых, она была история националистической. Потому что история последние 200 лет возникла как проект националистический. Возникло государство, имеющее определенную территорию, имеющее определенное наполнение культурное. И нужно было из прошлого доказать, что так и должно было произойти. Так и должно, не могло быть иначе. Поэтому выбиралось только то, что нужно было выбрать, все остальное опускалось. Меня в советских учебниках в вузах всегда веселило, когда в СССР в 82 году веселил такой раздел. Рабовладельческие государства на территории СССР. Потому что иначе обозвать это было нельзя. Потому что Урарту, являющийся периферийной зоной Великой Армении, которая тогда находилась на территории, где сейчас находится Турция, кусочком своим, маленьким кусочком попадала в территорию современной Армении. Хива и Бухара, бывшие территориями другого, более глобального характера, тянувшиеся через Афганистан к Индии, тоже были лишь кусочками, которые захватывала потом территории СССР. Почему у нас была такая странная история, значит, национальная история? Знаете, Россия не была, поверьте мне, царская Россия, зоной спокойной от межэтнических конфликтов. Знаете, Петр I, создавая Российскую империю, он не создавал национальное государство, он создавал свое личное владычество. Это в первую очередь. Империя она была только потому, что она вышла за национальные пределы. Империя называется государством, выходящим за национальные пределы. Империя стала называться потому, что Петр присоединил Финляндию, которая не была интегральной, была главой интегральной частью этой самой империи. Другое дело, что у нас империя соединилась со словом монархия. В русском языке, в европейских эти вещи разнесены. Империя и монархия не имеют ничего общего. Империя – это государство, выходящее за свои национальные пределы. Именно в этом и коллизия была. Империи и национальные государства. Но в чем была? Да, я сказал, что Россия не была царская. Знаете, с 903 года страна вползала в гражданскую войну. В том числе очень важной составляющей этой гражданской войны был национальный вопрос. Бесконечная резня на территории нынешнего Азербайджана между армянами и азербайджанскими, так сказать, татарами и христианами. Еврейские погромы на Украине, в Белоруссии, в Центральной России. Серьезнейшие проблемы в Прибалтике между различными группами, этническими группами населения. С 12 года вспыхнуло туркестанское восстание, которое по-хорошему так и не прекратилось, которое потом превратилось в басмаческое движение и, в принципе, повахало вплоть до 41 года, потому что летом 41 года там будет уже последняя крупная бангруппировка. Но то государство, которое сформировалось в 17 году, значит, это было государство, которое... Это были деятели, которые не сумели до конца решить, осмыслить проблему нации. Потому что слишком сложно переплелись в их сознании классовые вещи. Вещи различных социальных групп и, в принципе, только начинавшиеся осмысливаться феномен нации. Во многом то определение нации, которое есть в большом советском институте, на которое уже можно не ссылаться никому, кроме историков, да, и других специалистов по археологии, общественной мысли. Так вот, та большая советская энциклопедия во многом повторяла определение, данное Иосифом Виссарионовичем Сталином в 1912 году в работе «Марксизм. Национальный вопрос». Эта работа была рефератом, обзором социал-демократической литературы. Но что такое было созданное советское государство? Владимир Ильич Ленин. Незадолго до смерти, пока он еще мог соображать, что называется, написал следующее, опубликовано полное собрание чтений. Я, кажется, сильно виноват перед рабочими и крестьянами нашей страны за то, что был достаточно последовательным в вопросе о пресловутом Союзе Советском Социалистическом Республике. Он считал, что созданное государство является основой для национальных конфликтов, потому что это была неравноправная федерация, потому что это была даже не федерация. Потому что он очень боялся, что русский национализм возобладает в этой стране.
а ответ на него возобладают национализмы на периферийных территориях, так он считал. И в этом была доля истины. Знаете, так оно и произошло. Начало 20-е годы была политика кайнизации. Политика очень интересная. Было решено, раз Украина, все говорят по-украински. Даже в воинских частях команды давались на украинском языке. Так было везде, в Казахстане, где-то еще. Но проблема была в чем? В конце 20-х годов это вызвало рост национализма. Во-первых, русского национализма. Русские не захотели учить ни украинского, ни казахского, ни белорусского, никаких других языков. Нет, это факты, данные, хотя бы критическая печать. Во-вторых, подожди, пожалуйста. Во-вторых, это был взлет антисемитизма везде. Почему? А потому что евреи присоединились к русскому национализму. Потому что евреи на Украине, в Белоруссии были тем русифицирующим элементом, которые толкали местное общество становиться русскими. Потому что они выбирали культуру доминирующей группы. Они выбирали наиболее развитую культуру. Та, которая давала социальный взлет. Вот тут говорили, у малых народностей нету сил, чтобы тра-ля-ля. Да, там, извините меня, вы выросли на Самуиле Маршаке. Вы выросли на Огне Бартов. Вы восторгаетесь картинами Левитана. Это евреи. Вы учились, наверное, по учебникам русского языка, написанных евреями. Нет, это тоже интересно, нет, серьезно. Учебники советские были написаны евреями, ты это, Саша, отлично знаешь. Проблема очень простая. Как раз этнические меньшинства во всей истории, не только России, играют очень важную роль для развития культуры. Так было в английской культуре, так было в чешской культуре, так было в ирландской культуре, потому что везде одними из инициаторов национального возрождения, одними из инициаторов развития национальной культуры говорились не ирландцы, не чехи и прочее, прочее, прочее другое. Потому что проблемы нации гораздо более сложны, чем проблемы полового вопроса. Нация придется не половым путем. Нация передается путем присоединения каким-либо культурным, политическим нормам. Присоединение. Я могу дать то определение нации, которое оперирую я. Нация – это сообщество людей, признающее общность своего происхождения. Смотрите, я говорю признающее. Потому что сейчас копаться в то, кто были нашими предками. Предки – это будет большие, интересные и, может быть, это неприятно ответить. Итак, это первое. Сообщество, признающее общность своего происхождения. Смотрите, признающее общность своей истории. Почему? Извините, Саша, я снова о себе, о русском. Если брать то, как были присоединены псковские и новгородские земли, мы должны ведь речь о геноциде северо-западной русской цивилизации. Это был полноценный геноцид. Это было уничтожение территории. Это было выселение в Поволжье и переселение на земли Пскова и Новгорода людей из Москвы, Твери и прочее, прочее, прочее. И в принципе это был полноценный геноцид. Итак, признающий общность происхождения, признающий общность истории, признающий общность культуры. Но сейчас одна маленькая проблема. Если мы сейчас посмотрим, какие книги читал я, какие книги читали вы, это будут разные книги. Знаете, преподавая свыше 20 лет, у меня есть одна маленькая проблема. С современными студентами я не могу уже найти общих культурных артефактов. Я говорю им о книгах, вижу, что люди их не читали. Я говорю о фильмах, вижу, что люди их не читали. Пословицы. Пословицы русского языка, русские пословицы, они уже не знают, потому что они вышли из оборота в этой культурной среде. Но, тем не менее, мы признаем общество и культуру тех, кто из нас считает себя русским. Итак, признание общности происхождения, признание общности истории, признание общности культуры, признание общности политической судьбы. Потому что мы, кто хочет быть, чтобы были русские и было российское государство, Пытаются найти компромисс, чтобы это государство было. Чтобы оно было, создало условия для достойного существования людей. И последнее, так, признание общности происхождения, общности истории, общности культуры, общности политической судьбы. И
воспроизведение этой общности посредством институтов политической власти. Все, вот что такое нация. На мой взгляд. И те, кто здесь, в этой аудитории, имеют какие-либо этнические наименования для себя, они это все делают. Но проблема в чем? Проблема в том, что на самом-то деле парадигма национализма, вот парадигма того, что все отношения между людьми, от личных до политических, экономических, они этнизируются. Они принимаются только через призму свой-чужой. А все остальное ставится под сомнение. Вот это все приводит к тому, что это национальное единство разрушается. В России, мы говорим про Россию в данном случае, мы не говорим про Англию, про какие-то другие государства, хотя я готов сказать, что есть там. Так вот, существует старая традиция, в том числе в нашей стране, восприятие все через этнические признаки. По разным причинам. В том числе потому, что политика советского государства во многие периоды своего существования была политикой национализма. В первую очередь, русского национализма. Во-вторых, это была политика империализма. Внешняя политика советского государства, по моему убеждению, кстати, бывшего члена КПСС, была политика империалистической. Мы преследовали свои национальные интересы, мы провоцировали войны в Африке из-за алмазов. Для того, чтобы отвлечь Америку от чего-то там. Но это все приправлялось ложью. Ложью о пролетарском интернационализме. И никто не писал, что Че Гевара обвинял нас, выступая на съезде национального движения в Алжире, о том, что СССР проводит политику империализма, провоцируя африканские войны, а потом продавая американцам те африканские народы, которые против них поднялись. Нет, Че Гевара у нас этого не цитировали и потом не приглашали в СССР. Зачем нам нужен такой Че Гевара? Существовала еще одна очень серьезная проблема. Понимаете, что рождает нацию? Нацию рождает город. Именно город стал тем местом, где стало формироваться вот это самое сообщество, потому что там стало возможность не только сформировать некие представления, но и распространить через школу, через общение интеллектуалов, через газету, через роман, через книгу мягкой обложки, затем через другие средства, такие как радио, например, театр. Именно там, собственно говоря, был создан язык. Литературный язык, который в конечном итоге был объявлен языком, единственным языком нации. Вы, наверное, не помните такого человека, еще живого, Михаила Сергеевича Горбачева. Помните, как он говорил? Он говорил «хозяева» иначе. Он говорил правильно для южно-русского выбора. Возьмите книгу русского советского этнографа, жил и там, и там, Зеленского. Восточнославянская, не помню, восточнославянская, еще не позже, дальше. Она одна из немногих публикована в СССР, все остальные как-то там, и к ней не очень хорошо относились, неправильно писал. Вот он пишет очень простую вещь, существует, книга написана в 20-й год. Он пишет, существует две русские нации. Южно-русские и северо-русские. Потому что разница языковая была такова, что русские не понимали друг друга без переводчика. Потому что, что такое кочет и петух, надо еще доказаться, что это одно и то же. Надо еще догадаться, что это одно и то же. Что такое лыва и ужа, тоже если знаешь, что догадаешься, что это одно и то же. И примеров куча, правда, лыва это западно-сибирское название ужа. Другое дело, что господствующая культура базировалась на северо-русском говоре русского языка. Что именно она транслировала через всеобщее образование в СССР. Именно она транслировала через правильное говорение на радио. Именно она транслировала через правильное говорение на телевидении. Но в городах стали жить не только русские. В городах стали жить и многие другие. То есть город стал основным поселением большинства населения страны, больше 60% в конце 60-х годов. И в начале 70-х в СССР два исследователя, Левада и Губогло, зафиксировали рост национализма, повсеместного национализма всех народов, скажем так, этой страны. После этого Центр социологии ликвидировал Люберцкая академия наук, Левада стал зарабатывать домашними занятиями, Губогло сумел сориентироваться и ушел из-под удара. Тогда они еще больше рассказали, они сказали, что началось социальное рассвоение населения в условиях поступательного движения к развитому социализму. И поэтому значительные группы населения стали охвачены именно этой проблемой. А по мере того, как коммунистическая идеология превращалась в пыль, а пыль была очень простая. Хрущев заявил, что в 80-м году будет построен коммунизм. В 1940 году наступил 70-й год. Подходил 80-й год, стало ясно, что с коммунизмом будет задержка. Но это не убрали из программы КПСС. Это не убрали и потом. Когда наступил 80-й год, но не наступил коммунизм. Для того, чтобы как-то смягчировать эту тупость, было придумано, что существует стадия развитого социализма, которая предшествует потом построению коммунизма. Но это, ребят, приводило к тому, что люди не верили в ту идеологию, которая давно выдохлась. Марксизм в СССР после 29 года не развивался как система объяснения. Она превращалась в все более и более ритуальные заклинания и, в общем-то, ни во что больше. Но ей, с помощью него почти же ничего нельзя уже было объяснить. Те, кто пытался, те лишались своих должностей. Причем она очень высокая должность, когда они пытались говорить, что, ребята, есть маленькая проблема с точки зрения марксизма. Я уже не говорю о том, что была прикольная штука, в том самом полном собой исключении Владимира Ильича Ленина. Была прикольная статейка, где была написана изумительная вещь про Советский Союз. Советские партии на выборах будут оспаривать власть друг у друга. Где то обоснование однопартийной системы, про которую твердили мне, школьнику? Когда советские партии на выборах будут оспаривать власть друг у друга. Да, советские, разумеется. Но тем не менее многопартийность. Тем не менее, что значит оспаривать? Значит, разные проекты развития. Вот это все приводило к тому, что эта идеология полностью выдохлась. Она ничего не объясняла. Поэтому все больше и больше значения получал национализм. Это национализм стал одной из причин краха Советского Союза. Национализм разный. И не русский, но я уверен, из опыта своей жизни, из того, что я знал тогда, из того, что я видел тогда, из того, что я знаю сейчас и вижу сейчас, русский национализм сыграл основную роль в уничтожении Советского Союза. Та декларация о государственном суверенитете России, это было верхом глупости, верхом того, что называется идиотизма. От кого независимость? От кого суверенитет? Я понимаю, что эта резолюция была принята в 1380 году, после битвы на поле Куликова, или в 1380 году, после стояния на реке Угра, когда, кстати, хан Ахмед отрубил голову хан города Тюмени и принес ее в подарок русскому царю и получил золото поверх этой головы. Слава Богу, что она еще не сохла, и золото было нормально за нее дано. Угу. Проблема в чем? Проблема в том, что постсоветская история нашей страны – это проблема бакханалии национализма. Причем, опять же, довольно странно. Знаете, я не думаю, что Южная Осетия и Абхазия типа отделились сами. Я думаю, там все было гораздо сложнее. И мы об этом, те, кто доживет, в отличие от меня, до конца 21 века, вы это узнаете. И вы это восстановите и осознаете. Но проблема в чем, ребят? Проблема в том, что национализм, любой национализм, потому что мне сомнение, что пошел рост татарского национализма в Поволжье, пошел рост башкирского национализма в Башкортостане, вспышка дичайшего национализма в Туве, или Тыве, как сейчас именно говорится, на тувинский, видимо, да? Ладно, я правильно не ту слово букву поставил, вместо их все-таки по-русски вставляю. Вот. национализм среди татар здесь, в Сибири. А зарождение этого национализма я также наблюдал не из окна, а и в тех же аудиториях, где многое они обсуждались, хотя я тогда не знал Сулейменова, одного из тех, кто заложил концепцию нации сибирских татар. Зато я знаю там других авторов, до сих пор не живых. Так вот, проблема-то в чем? Почему национализм сейчас так вдохновляет вас, ребят, в том числе? Потому что во многом это единственная форма объяснения социальной реальности, которая вам давалась. Вам никто по вашему возрасту не сообщал. Вы росли в той стране, где нельзя было сообщить о том, что есть социальные противоречия. Что существует социальная иерархизация. Что политика – это не концентрированное, не только концентрированное выражение экономики. И не только борьба за политическую власть. А что политика – это деятельность по иерархизации общественных интересов с использованием института власти. А власть – это легитимное право принимать и проводить управленческие решения по социальным процессам. Понимаете, есть только одно объяснение, которое было разрешено, потому что все остальные вели к вопросам. Вели к вопросам, которые стоят вот товарищи, которые сидят здесь, да? Либо вели к вопросам другим. А что это за государство России получилось? Справедливо ли оно? Что нужно сделать, чтобы оно было справедливое? Вот тут мне говорили, не являюсь, что я выступаю против французской революции. Нет. Нет. Я в целом разделяю взгляды английской, голландской, американской, французской революции. Угу. Даже кадетского движения в России, как вам не смешно будет звучать, лично для вас. Угу. Я разделяю то, что государство присваивается народом. Что народ должен взять государство в свои руки. Он должен избирать тех, кого он, кто им управляет. Он должен это контролировать. Но, с точки зрения исторического процесса, у нас несомненно поступательное развитие демократии. По сравнению с тем, что было в нашей стране даже в 82-м году. Правда, по сравнению с 85-89 годом у нас легкий откат. Но это по одной простой причине. Кто здесь ходит на выборы? Много ли людей в этой аудитории ходят на выборы? И как они голосуют на выборах? Сердцем или все-таки головой? Из чего? Что они исходят? Что такое политика? Праздник павлинов, распускающих хвосты друг перед другом пересадками? Или все-таки политика – это попытка осознать потребности, перевести их на язык социальных интересов и постараться выработать механизм достижения этих интересов. И сказать честно, ребята, а цена-то будет вот такой нафиг. Цена-то будет вот такой, что необходимо. Эгоизм наш, групповой, соотнести с общими потребностями. Именно поэтому национализм — единственный способ объяснения социальных противоречий. Единственный способ объяснить, это самый безопасный. Угу. Почему? А потому что он слишком долго не приводит к столкновению с государством, ныне существующим. Потому что он находит понимание части мужчин и женщин моего возраста, которые руководят этим государством. Потому что все-таки этой страной руководят русские. Потому что нас, большинство в органах управления. Вы можете сколько угодно зацикливаться на Дерипасках, Абрамовичах, и забыл там еще наших товарищей, евреев, олигархов. Но есть одна маленькая проблема. Кто дал Абрамовичу деньги, Березовскому деньги, Кадальников? Группа АвтоВАЗ. Мы забыли про Рева Дяхлева, мы забыли про Черномырдина, да? Мы забыли про Черномырдина. Мы забыли про Бородина. Угу. Банк Москва. Мы забыли про Ушкова, мы забыли про других людей, которые, собственно говоря, и создали возможности для вот той самой финансовой олигархии получить собственность и получить деньги. И от их имени управлять деньгами.
проблемы в гражданской зрелости. Это тот самый выбор, который предстоит сделать в нашей стране. Скоро. Почему? Потому что вы скоро возьмете власть в этой стране. По одной причине мы умрем. В течение 20 лет люди моего поколения уйдут из жизни. Хотя бы только потому, что мужчина доживает 59,5 лет. В среднем. И власть, извините меня, биологическим путем придет к вам в руки. Но что вы сделаете со страной?
Светлое будущее.
С благими, благими намерениями дорога вымощена в вас. Да? И как еще сказано в Библии, Царствие Небесное ведет тропинка неприметная, виляющая. А дорога торная и прямая ведет во врата ад. Понимаете, государство создается не для того, чтобы создать рай на земле. Государство создается для того, чтобы не допустить ада на земле на самом деле. Государство это, если мы не берем прежнее государство, государство связано с прямым насилием, с прямым подавлением. Государство это осмысление того, что нас много и мы разные. И мы либо убьем друг друга, либо мы договоримся и все будем жить достойно. Вот и все. Знаете, меня задерживали в Киргизии по экстерьеру, потому что я не 160, а 190, потому что я на лёжа солнце еще более белобрысый, чем мой возрастной цвет волос, потому что я был одет получше, чем многие другие киргизы, гуляющие там. Лежали меня, мою жену, моего брата, его жену. По той же простой причине. И чего? Ну еще я должен переносить на киргизскую нацию этих пятерых дегенератов, которым я попросил, во-первых, попросил русского консула, это были понты, но их лицо позволяло понять, что русский консул поставит большое затруднение. То есть само по себе предложение пригласить русского консула. Тем более, что была столица Киргизии, русский консул был в метрах 300 на этом месте. А во-вторых, я попросил на основании чего? Мне там показали какую-то бумажку, я говорю, и что дальше? Ориентировка есть у Тюменского пути? Да, вот три чеченца. Я говорю, и кто из нас четверых тут чеченец, у них никто? Я говорю, в чем причина задержания? Нет, с чего я должен обижаться на четырех или шести там идиотов, которые из деревни оказались в милиции? Ребята, знаете, чувство личного достоинства на самом деле дается тем, что ты понимаешь, что ты делаешь. А не то, что у тебя ничего не получается, потому что все время кто-то другой. Итак, это на самом деле проблема выбора, то есть проблема морального выбора. Есть такие заявления, что мораль и политика несовместимы, это не так. Отношения политические являются не менее грязными или чистыми, чем отношения между мужчиной и женщиной. Грязными и чистыми делают интересы и отношения партнеров друг к другу. Наша задача привнести мораль в политику, наша задача осмыслить ценности. Либо это ценности сегрегации, то есть отделения других людей. Либо это ценности все время. Быть готовым к насилию в отношении других людей, потому что ты поистине не понимаешь их. А в связи с тем, что ты про них ни хрена не знаешь, ты еще их всех отделил. Ты вообще ничего не знаешь, нет уже связи с ними обратно. Ты не знаешь, что у них происходит в их голове. Либо это понять одна простая вещь. Нам всем одинаково больно. Нам всем одинаково хорошо. Либо мы превращаемся в животных, и косо глядим друг на друга, а смотрим в глаза, что тебя кидают на него, а повернулся спиной, что тебя кидают на него. Нет, что-то стоит, значит, я все-таки обойду его, наверное, нафиг надо. И живем, как невротики. Знаете, это то, что рождает дедовщину советской армии. Советская, российская армия, не знаю, на советскую армию. Вот именно эта причина. Как только мы, студенты, пришедшие в советскую армию, грохнули там дедовщину, потому что нам было западло бить других людей. Потому что нас воспитали нафиг иначе. Это советские студенты, это не нынешние, наверное. Потому что тогда студенты принимали людей, которые выдержали некие испытания все-таки. Нам говорили одну простую вещь.
Что, если все будут прыгать, если она тоже прыгнет, что ли? Если все воруют, тоже будешь воровать? Так вот это то, что... Это до студентов, которые грохнули и тащили. Она сами пошла на убыль. В советской армии, когда студентов массово призывали в армию. Это весь физфак и очное, и заочное отделение в одном вагоне, реально в одном вагоне уехал в Алтайский край. Служить. Так вот, именно это рождает дедовщину. Когда мы ее грохнули, мы эти все как-то расслабились нафиг. Не нужно было все время быть готовым бить морду, да еще учить товарищей, потому что фиг знает, сколько ему наваляет. Угу. Был там у нас один орел чеченский. Он пришел как-то разбираться с каким в автобатальон, там не было никого, кроме русского мальчика дневального, который был ниже его ростом и щупленький. Но мальчик ему навалял по одной простой причине, понял, что нафиг. Возьми так метаться, он взял табуретку и одел ему на голову. Это всегда опасно, что тебя наваляют. Потому что моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Не потому что я считаю, что им нельзя приступать, а потому что он будет сопротивляться. Как у него получится? Либо подлостью, либо открытым сопротивлением, либо каким-то другим образом. Но вы уже будете в конфликте. Следование по пути национализм разрушит мою родину. Почему? Потому что это что? Либо мы пытаемся как-то реанимировать Кавказ Северный, то, что является территорией России. Либо мы пытаемся реинтегрировать этих людей. Причем реинтегрируем и нас. Реинтеграция – это возвращение, да? В некое единство. Либо, ребята, ваши мальчики, которых вы родите, будут погибать на Кавказе. Неважно, отделите вы его, не отделите вы его. Вы будете бояться, что ваш сын погибнет на Кавказе. Если мы пойдем по пути национализма, неважно какого. Знаете, я последние 4 года был государственным служащим. Я занимался вопросами обеспечения свободы совести для граждан Российской Федерации. Я беседовал с подпольем здесь, исламским. Оно есть. И мы их вытаскиваем оттуда, полигончик. Угу. Вместе с правоохранительными органами, они здесь поднял, когда мы действуем другим образом. Но знаете, всегда нужно увидеть то, что нас еще объединяет. И это общее подтянуть. Я еще раз говорю, либо вы будете дальше качаться для того, чтобы умереть, либо будете качать для того, чтобы просто чувствовать себя с открытым, не развороченным ударом ножа или чего-то, грудной клетки, а раскрытой грудной клетки. Вот и все. Но проблема-то будет в чем? Ответ русскому национализму дадут другие русские. Другие русские, которые, как и я, потеряли 10 человек в Великую Отечественную войну. Потому что мой дед погиб, защищая Ленинград. Мои родственники сидели в Бухенвальде, они сидели в сталинских лагерях. Но коммунизм будет похоронен в той форме, в которой он был. Его, собственно, уже нет. Потому что КПРФ – это партия националистическая, а не партия коммунистическая. Единая Россия – то же самое. А что плохо-то? Это называется, куда не кинь всю эту глин нафиг. Поэтому, ребята, я думаю, что вот тот диалог, который начал благодаря организаторам свободного университета, он – это хороший шаг вперед. Потому что мы должны научиться понимать друг друга. Может быть, стоит обсудить не проблемы национализма, а национальные проблемы России. Вот, может быть, это стоит обсудить, чтобы понять нечто. Я готов ответить на вопросы.
Так, Александр.
Я вообще не понимаю.
Вы? Пока два. Три. Пожалуйста. Александр.
Как вы прокомментируете тот момент? Вот вы отрицаете существование диаспоры. Но даже во время телерепортажей с какими-то их представителями, формализованными, неформализованными, даже телевидение не отрицает. То есть подписаны люди прямо на экране, глава диаспоры какой-либо. И не считаете ли вы, что национализм отчасти возник как реакция на
то, что эти самые диаспоры используют коррупционные связи, и преступность во многом стала этнической.
Так еще одна диаспора.
Значит, главная этническая составляющая преступности в России — это русская. Я вам говорю, потому что это русский мужчина, который русских преступников повидал дофига в этой стране. Это первое. Во-вторых, знаете, я вот года два тому назад здесь, в Тюмени, в километрах 5 этого места, общался с лидером татарско-русской преступной группировки. Угу. Гена Баба есть такой. Они тут еще тут их захватила идеи политических действий, да? И вот я пошел, поговорил с этими ребятами, мне было как-то давно, я не разговаривал с подобными людьми к этому времени. Вот там вот стоял этот Гена Бабаев, татарин, да? Там стояло два русских пахана, какой-то кавказец, которые собирают мальчиков с улиц. Говорят, не надо пить, не надо курить. Гена Бабаев говорил: слушай, Игорь, все нормально, что, они у нас женщин не насилуют, не хулиганят, на улицах не воруют. Знаете, он мне назвал, что они не делают, говорит, будь не беспредельничаем. Я прикинул, здорово, думаю, Гена. Осталось разбой, рэкет, убийство. А так фигня, они не беспредельничают. Но вот, знаете, вот эти вот вещи, вот на заборах написано, там деньги под залог. Потом они придут к вам. Вот это именно русско-татарская группировка раскрышует вот этих самых ребят, которые на заборах пишут, там деньги быстро, без собеседования, без паспорта, без ничего. А потом они придут к вам. Это, а там русские, кавказцы и татары. Это первое. Второе. Про диаспоры. Диаспора – это научный термин, означающий существование какой-либо группы вне, называется это в старых словарях, исторической родины. Но исторической родины есть большая фигня, тяжелая такая. Потому что я знаю, что наша историческая родина – это быстрейшая Киевская Русь. Одно говорит до Киева, да? Так что мы с вами, русские, слишком далеко отпахали от исторической родины, если из этой глупости. Что такое диаспора? Мы с вами русская диаспора. Ну это глупость. Нет, существуют люди, которые живут вне национального государства, да? Вне территории основной количественной концентрации той или иной этнической группы. Но я говорю, что не существует диаспор как организованных структур. Те представители национальных структур экономики, которые есть, они на самом деле, по большому счету, почти никого не представляют, кроме самих себя, и еще десятка другого мужиков. Они не влияют на остальных своих представителей, потому что они даже не их представители. В этом плане. То, что пишут журналисты, у нас очень плохая подготовка журналистов. Мы не понимаем, нет, не только разумеется, журналистов, но тут очень плохая подготовка. Многие журналисты не понимают одну простую вещь, что, во-первых, слова всегда что-то означают, чем весьма определенные вещи. Вот и все.
Там, прошу прощения, там еще раньше руки поднимали. Вы?
Хочу уточнить для себя, услышанную в ваших словах концепцию главенства социальных вопросов наднациональных. Сейчас, я правильно понимаю, да. Согласитесь ли вы на следующую сделку? Вам предложат жить в полностью справедливом государстве, где вот вопросы, которые подняли, там, коррупции и все остальное, решены. Разговаривать вам при этом придется на китайском языке.
Во-первых, я китайского не пойму. Поэтому я не смогу, спасибо, понять предложенного мне, это первое. Во-вторых, знаете, молодой человек, можно молодой человек получил?
Можно молодой человек. Да, да.
Мы с вами еще молодые люди. Знаете, на вопросы, если бы докобы, я перестал учить еще в школе. У меня обещали там социологи. Там были такие вопросы. Вот вы выиграли автомобиль. Вы поедете первое домой, в школу, еще куда-то. Я говорю социологу, откуда я знаю, что я сделал в этот момент. Когда я выиграю автомобиль, когда я на нем смогу еще поехать. Это первое. Во-вторых, то есть многие наши выборы являются ситуативными. В-третьих, это мой ответ. У меня есть определенные ценности. Да? И если вы, жаль, что вы не услышали, я сказал, что в моих ценностях, в моей картине мира есть то, что я русский. И в моей картине мира есть то, что я хочу, чтобы моя страна, созданная моими предками, вместе с предками моих татарских друзей, моих ассирийских друзей, у меня есть такие, да? Моих еврейских друзей, стала нормальным государством, где я жил достойно, хорошо. Угу. И что мы им говорили на тех языках, на которых захотели бы здесь говорить. Вот и все. Это мой ответ.
Так, прошу прощения, вот после первого доклада было три вопроса. Сейчас тоже только три вопроса. Кто-то здесь еще поднимал в самом начале руку. Да, вы.
Я хочу задать вопрос. Вы сказали, что ваша жена не позиционирует себя как русский человек по одной простой причине, что ей не нравится Владимир Путин и русская система.
Тихо, да, не слышал вопроса.
Человечество совершает намного больше плохих поступков. Не позиционирует себя как человек?
Нет, есть маленькая проблема. Она плохо русская. В связи с тем, что некоторые русские орлы говорят, что все остальные дерьмо,
Я
прошу прощения.
Нет,
давайте так, после первого доклада было три вопроса и все.
Я могу на борт.
Сейчас. Да я знаю. Просто здесь уже очень жарко, нужно сделать перерыв. Итак, сейчас перерыв. Вдыхаем свежий воздух, как рыбки. А потом начинается дискуссия.
Перерыв по времени.